Я читала роман Кормака Маккарти «О конце света». Люди охотятся на собак и друг на друга, жарят новорожденных. Все это ужасно. Доброта нужна нам так же, как и еда. Она дает нам то, без чего не прожить. «А может, они просто хотят поторопить нас», — сказала Алли. «Чем быстрее мы уберемся, тем для них безопаснее». Трудно разглядеть зловещий замысел в еде, которую для нас оставляют. Суп, кувшины молока. Просто не могу представить, из каких злобных соображений нас постоянно снабжают вкусностями. «И Гензель с Гретель не могли представить», — сказал пожарный. «Ну, похромали? Я бы размял немного здоровую ногу». Глава 30. Он продержался целых 5 минут и присел на бордюрный камень. Побледневший Джон потел и дрожал, и согласился снова улечься на волокушу. Разговоры прекратились, и он терпел тряску, стиснув зубы. Впрочем, на следующий день он шел с костылем рядом со всеми 30 утром и 20 вечером, а на завтра он шел почти все утро. На 4-й день после обретения костыля Джон шел сам завтрака и до обеда, останавливаясь передохнуть только когда настаивала Харпер. На обед были мягкие кексы и несколько бутербродов с болонской колбасой, завернутых в вощеную бумагу. Кто-то сложил их в пластиковую магазинную корзинку и повесил на почтовый ящик в конце подъездной дорожки. Харпер развернула бутерброд и принюхалась. Запах был немного порченый. Так пахнет туфля изнутри. Набросились на кексы сначала. Но Харпер взяла корзинку с собой и позже, в какой-то момент, поняла, что неосознанно вгрызлась в бутерброд. «Надеюсь, вам не станет от них плохо», — сказал Рене. «Все же 9 месяцев?» 9 месяцев и неделя. Поэтому и ем», — ответила Харпер. «Ничего не могу с собой поделать». После 3-го укуса она распробовала по-настоящему. Колбаса испорчена. Сначала-то она не обратила внимания на склизкое мясо и на слабый, но явный привкус, заставляющий вспомнить о сепсисе. Харпер выплюнула непрожеванное и швырнула остаток бутерброда в траву с отвращением, похожим на угрызение совести. Она виновато слизывала ярко-желтую горчицу с пальцев, когда пожарный сказал: «Стойте!» Харпер подняла голову, чтобы посмотреть, что привлекло его внимание, и увидела пару джипов, нос к носу перегородивших шоссе. Рядом стояли 2 человека в желтых прорезиненных комбинезонах и шлемах с прозрачными забралами, в желтых сапогах и желтых перчатках. Харпер узнала облачение, которое и сама носила, когда работала медсестрой в Портсмутской больнице. Часовые держали штурмовые винтовки. Один сделал шаг вперед и поднял руку ладони вперед. Харпер не поняла, приказывал ли он им остановиться или просто приветствовал. Алли остановилась, взяла за руку Ника и тихонько пожала, чтобы он тоже остановился. Рене спокойно прошла мимо. «Вы правда думаете, что нам нужно сдаться?» — спросила Алли. Рене спокойно взглянул на нее. «Ох, Алли, мы у них в руках много дней». В джипе сидел еще один человек, тоже в желтом, хотя он снял шлем, так что Харпер видела шапку белых волос и большое морщинистое лицо. Он уперся коленом в руль и положил на бедро тонкий журнал. Похоже, решал кроссворд. «На дороге 5, Джим», — сказал один из вооруженных мужчин в маске. Джим оторвался от журнала и спокойно огляделся. У него был большой смешной нос, бледные глаза и мохнатые брови. Он отложил кроссворды и выскочил из машины. Протиснулся между часовыми и попутно опустил одному ствол автомата, так что теперь тот был нацелен на дорогу. Харпер сочла этот жест многообещающим. «Добро пожаловать в Макиас!» — крикнул Джим, замедляя шаг. «Пришлось же вам потопать. Дороти с Татошкой и половины этого не прошли». «Вы отвезете нас в страну Оз?» — спросила Рене Гилмонтон. «Там не то чтобы изумрудный город», — сказал Джим. «Но на острове есть горячая вода и электричество». Его взгляд упал на живот Харпер, и улыбка погасла. Он задумчиво и немного печально добавил: «И врачи есть, хотя их главный ученый, профессор Хастон, погиб во время большого пожара в январе. «Большого пожара?» — переспросила Рене. «Я правильно понимаю?» «Боюсь, лекарства так и нет», — ответил Джим. «И ошибок многовато. И одна оказалась просто ужасной. Ничего не поделаешь. У всех 30 зараженных в контрольной группе оказалась странная реакция на лекарство, которое они испытывали. Все сгорели за несколько часов. Огонь вышел из-под контроля и сжег центральную клинику, хотя оставшийся персонал устроил лабораторию на ферме. Но не беспокойтесь, мы уже отправили сообщение, что среди вас беременная и похожа на большом сроке. Вам когда рожать?» «Вообще-то я, похоже, несколько дней переходила», — сказал Харпер. Джим покачал головой. «По крайней мере, не придется рожать на дороге. Врачи на острове про вас знают. И приготовили вам койку». Харпер сама поразилась тому, какое облегчение почувствовала. Даже колени обмякли. Какая-то мышечная боль, судорожная зажатость, словно ослабли в груди. Ушло то, что мучило долгие месяцы. «Если выехать сейчас, доставим вас к полуночи», — сказал Джим. «Морем 3 часа и оформление в пункте приема, прежде чем отправляться. И хорошая новость. Мы знали, что вы на подходе. Кораблик готов». «Что он говорит?» — показал руками Ник. Харпер объяснила. Джим смотрел, наморщив лоб, с неуверенной улыбкой на лице. «Глухой?» — спросил он. Харпер кивнула, и он покачал головой. «Глухой и зараженный. На некоторых детей валятся все несчастья». Джим присел на корточки, положив ладони на колени, и взглянул в лицо Нику. Очень громко, медленно шевеля губами, он сказал: «Там много детей. Куда вы едете? Маленькие приятели, с которыми можно играть». Ник посмотрел на Харпер, и она показала руками. Ответ Ника переводить не пришлось. Он поднял вверх большие пальцы. Джим кивнул, довольный, и надвинул маску. «Пошли, залезайте в джип». Харпер шла рядом с пожарным. Одной рукой она придерживала его за локоть, в другой несла подручную маму. Перекрикивая неожиданный порыв ветра, она сказала: «У меня только 2 вопроса. Когда мы увидим Марту Квин и выполняет ли она заявки?» Джим, севший за руль, оглянулся на них. Он улыбнулся за стеклом маски. «Увидитесь раньше, чем ожидаете». На 2-й вопрос он не ответил. Глава 31. После 12 дней ходьбы быстрая езда на джипе немного даже пугала Харпер. Она сидела впереди, рядом с Джимом. Рене и пожарный устроились на заднем сиденье. Али втиснулась между ними, а Ник уселся на колени к Рене. Один из часовых тоже поехал с ними, хотя сидел позади, держась за ограждение. Ноги свешивались через задний бампер, а винтовка беззаботно болталась на шее. Взбаламученный желудок Харпер взвыл, когда Джим развернул джип и повел его по широкой гравийной полосе, а вовсе не по дороге. Они подпрыгивали на рытвинах и ухабах, по крыше шуршали ветки лиственниц. Джим сказал, что они едут по тропе восхода. «Вообще-то дорога для велосипедистов», — сказал он, словно извиняясь, — «и пешеходов. Но так лучше всего ехать к пункту приема, не заезжая в город». Пожарный подался вперед. «Поражаюсь, что вы еще носите эти костюмы. Уже должны были понять, как происходит заражение после года исследований. Если мы это понимаем, то они тоже должны были понять, ваши специалисты на острове». Джим выслушал, но ничего не ответил. «Дело в пепле!» — пожарный перекрикивал свист ветра. «Если нет контакта с пеплом, то беспокоиться не о чем». «Да, есть такая теория», — сказал Джим, коротко улыбнувшись. «Это не теория, это факт», — сказал пожарный. «А вы типа биолог?» «Преподавал в Нью-Гемпширском университете». «Я уверен, там будут рады получить ваш квалифицированный совет», — отозвался Джим. «Сразу приступите к работе». Он сказал это так, что Харпер не поняла, он всерьез или в шутку. Шоссе освещал мутный розоватый закат, а под деревьями уже наступила ночь. Сосны шумели в теплой темноте. В просветах между деревьями Харпер видела устье реки, широкую плоскость черного стекла под краснеющим небом. Она заметила разбросанные электрические огоньки в городке.